Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. И сегодня мы говорим о человеке, без которого невозможно представить Москву. И это архитектор Алексей Щусев, работы которого стали символами столицы. Казанский вокзал, гостиница «Москва», станция метро «Комсомольская», мавзолей Ленина, отметивший в этом году свое столетие, храмы Марфо-Маринской обители, конструктивистский дом наркомзема. Об Алексее Щусеве, о том, каким он видел город, потому что он был одним из создателей планов Москвы, мы говорим с Натальей Олеговной Шашковой, директором музея архитектуры имени Щусева, потому что, кстати говоря, Щусев был и первым директором этого музея. А кроме того, Наталья Олеговна – куратор юбилейной выставки об архитекторе, которому в ушедшем году мы отмечали его 150-летие. Здравствуйте, Наталья Олеговна.
Здравствуйте.
В этом году музею архитектуры исполняется 90 лет. Даже не все москвичи и приезжие в наш город знают, что вообще существует музей архитектуры. Хотя я, когда вот приходила и знакомилась с вашими выставками, была поражена количеством людей в будний день в музее. И все-таки расскажите о музее, как, кем он был создан и вообще зачем он потребовался.
Но история музея архитектуры необычная. Она не линейная, как у большинства других музеев. Первый музей архитектуры в Москве и в России был основан в 1934 году. И он возник вместе с Всесоюзной академией архитектуры, как ее подразделение, занимал территорию Донского монастыря. И тогда началось активное формирование коллекции, хотя идея о создании архитектурного музея на системном накоплении материалов, связанных с историей архитектуры, возникала уже до революции, но вот только в 1934 году она нашла воплощение. Музей существовал, и он был открыт для посетителей, но он все-таки большинством москвичей и воспринимался как музей специализированный. И в 1945 году по окончании Великой Отечественной войны замечательный архитектор Алексей Викторович Щусев добился создания в Москве второго музея архитектуры. Он получил название Республиканский музей русской архитектуры. И вот этот музей располагался в том здании, которое мы занимаем сейчас на улице Воздвиженка.
А чем мотивировал такой второй, тем более, музей?
Он был движим несколькими идеями. И первое — это, конечно, создать общедоступный музей русской архитектуры, где любой гражданин Советского Союза мог бы узнать о русской архитектуре, так как, например, узнает об искусстве в Третьяковской галерее или в Русском музее, об изобразительном искусстве. То есть он считал, что музей должен быть общедоступным и понятным. Просветительскую функцию считал очень важной для музея. Конечно, он считал, что музей будет ценен и для специалистов, потому что одним из важнейших качеств, которые формируют хорошего архитектора, Щусев считал так называемую насмотренность, то есть знакомство с историческим наследием. И еще одна мысль. Вот мы представляем себе, что Алексей Викторович уже с начала своей профессиональной деятельности занимался вопросами сохранения наследия. Он едва ли не со студенческих лет участвовал в заседаниях Императорской археологической комиссии. Профессиональное признание ему принес проект восстановления храма святого Василия в Овруче. Это сложный проект реставрации с реконструкцией утраченных фрагментов. И в 20-е и 30-е годы Алексей Викторович огромное внимание уделял сохранению наследия. Потом война, величайшие разрушения. И Алексей Викторович видел, насколько уязвимо наследие. Он понимал, что памятник в городе не всегда сохранится. А сведения о нем, информация о нем в музее, ну, по идее, сохранится навсегда.
Ну вот сейчас только что закончилась выставка, посвященная Щусеву, 150-летию его. Что показывали? Потому что наследие невероятно разнообразная и богатая.
Да, это был очень сложный момент в работе над проектом юбилейным, потому что Щусев — личность невероятного масштаба, и здесь ни один эпитет не выглядит преувеличенным.
Ну, Леонардо такой, да?
Да, такой Леонардо. И совершенно верное сравнение у нас родилось, и не только у нас, у многих тех исследователей творчества Щусева возникает это сравнение. Титан эпохи Возрождения — вот это титан в нашей стране, в нашей культуре. И мы, конечно, хотели показать его деятельность полностью, начиная с истоков, заканчивая последними днями, он работал до последнего дня буквально, и нам очень хотелось дать такой полный, полноценный, академически внятный рассказ. Щусев настолько яркий, что только в Москве юбилею было посвящено 5 выставок. Но мы видели свою задачу, как музей на имя Щусева, как музей архитектуры, мы видели свою задачу именно в том, чтобы дать полный рассказ о его творческой биографии, о его профессиональной судьбе. И я думаю, нам это удалось. удалось.
Как вообще такое возможно, что этот архитектор воплотился в таких разных школах, в разных проектах? То есть он занимался и такой церковной архитектурой, и при этом авангардистский мавзолей, который мы все знаем, и издания, мы их называем «Сталинский ампир», но вы меня уже поправили, сказали, что это не «Сталинский ампир». То есть кажется, что это как минимум три разных архитектора, а он во всем этом работал просто творчески, как это возможно.
Я думаю, здесь сочетание двух факторов – это гениальность и блестящее образование. Он учился в Императорской академии художества, учился в ту пору, когда господствовал так называемый историзм в архитектуре, в искусстве. И их учили работать в стилях, то есть изучать наследие, вдохновляться наследием и работать в разных стилях, интерпретировать их в современных условиях. И подготовка его была блестящая, но Щусев был ученым. Он был не просто художником, архитектором. Он был ученым, он со студенческих лет вел научные исследования. Он публиковался в том числе и в истории русского искусства академика Грабаря, первом русском издании научном о нашем искусстве. Поэтому он был мастером, который, с одной стороны, имел, безусловно, невероятный талант и свое призвание к архитектуре он почувствовал еще в детстве, в школьные годы. Осознанно готовился к поступлению в Императорскую академию художеств именно на эту специальность. Но и постоянная блестящая основа академическая, и постоянное саморазвитие и самообразование. И очень любопытный момент. Он со студенческих лет путешествовал и по России, и потом в пенсионерскую поездку за рубеж уезжал. И он всегда не имел при себе
одну
блокнот.
Секундочку. А давайте объясним, что пенсионерская поездка – это не поездка пенсионеров.
Да, конечно. Все ученики Академии художеств, которые закончили курс с отличием и получили высшую награду после защиты дипломного проекта, они получали право за счет Академии выехать в Европу в путешествие. Оно очень долгое было. Вот Щусев путешествовал 1.5 года для того, чтобы посмотреть памятники и продолжить свое образование, расширить свой кругозор. Поэтому пенсионерская поездка – это студенческая поездка после блестящего окончания академического курса.
Ну, два-то стиля он фактически создавал сам. Да, понятно, что вот эта русская стилистика, которую мы все любим, он в нее вписывался. Но авангардистские его здания, они совершенно пионерские. То же самое и сталинская Москва, и метро Комсомольская, и гостиница Москва. Это новый стиль. Как в одном человеке это все было?
Это блестящая основа и гибкое, очень мощное дарование. У него действительно такой был кипучий творческий темперамент. Часто, когда вот люди смотрят его фотографии или читают его статьи, думают, что этот человек сухой. А мы
да,
же работаем,
кажется,
собственно, с первоисточником, с его проектной графикой. И мы знаем, как рождались его идеи, потому что мы на выставке мы показываем 1, 2, 3 проектных листа, потому что только у нас в музее хранится порядка 6200 его работ. И невозможно это, естественно, ни на одной выставке представить. Вот. Но мы это пропустили через себя, все эти листы. Мы знаем, как рождается образ, очень яркое. И он очень долго искал. То есть это бесконечный путь экспериментов, поиска, рождения, идеи. И вот когда смотришь его графику, его темпераментный рисунок такой толстым карандашом, углем и акварелью размашисто, ты чувствуешь темперамент этого человека, и ты чувствуешь, что его творческая мысль, архитектурная мысль, она просто кипит безостановочно и неугасимо. И объем его наследия так велик, что у нас возникает впечатление, что вообще спал ли этот человек, ел ли он.
Да. Сколько часов в день он работал?
У нас нет документальных свидетельств, но нередко встречается так мельком заметки. Позвал к себе Желтовского обсудить проект после полуночи, чтобы никто не мешал.
Можно и так работать. А смотрите, при царе прекрасная карьера, уже академик императорской академии. При советской власти прекрасно. Кажется, что полный карт-бланш, хотя мы знаем, что были и сложности, да? Как случился такой вот плавный переход из одной эпохи в другую? И в какой он себя органичнее чувствовал?
Мы не можем говорить за Щусева, и он не оставил нам дневников, он не оставил нам воспоминаний, известны его официальные автобиографии, но все-таки мы отдаем себе отчет, что это материал, который прошел некую внутреннюю цензуру, но его живых воспоминаний, дневников нам неизвестно. Поэтому мы можем предполагать, но мы не должны судить и высказываться от его имени, правда же? Поэтому что здесь можно сказать? В воспоминаниях Александра Бенуа, с которым он сотрудничал, например, при строительстве Казанского вокзала, в воспоминаниях князя Щербатова, художника-любителя, с которым он тоже был знаком в связи с проектом Казанского вокзала, сквозят мысли о том, что Щусев уже до революции имел некие левые убеждения, и что февральскую революцию 1917 года он встретил в целом позитивно, потому что работа в императорской России, наверное, имела некие, ну, консервативные ограничения, тем более, что он работал как архитектор Святейшего Синода. Поэтому нельзя сказать, что для него это была совершенно неприемлемая ситуация, совершенно неприемлемый поворот. Конечно, Октябрьская революция уже вызвала большее волнение, и в письмах уже сквозит переживание о судьбе России, о судьбе близких людей, о будущем, потому что изменения, ну, понеслись слишком бурные. Но, тем не менее, мы знаем, что он фактически ни на день не остановил архитектурную практику. В это время он вел огромный проект Казанского вокзала. Проект очень дорогостоящий. И вот в автобиографии он записал, что это была послереволюционные годы единственная крупная стройка, которая продолжалась в молодой советской стране.
А как он его вообще удержал? Да? Тем более, что у него уже были связи с императорским домом. Мы знаем, что Марфа Мариинская обитель, она строилась под патронажем великой княгини Елизаветы Федоровны, супруги великого князя и московского губернатора. В общем, в Советской России к людям с такими связями относились же не очень хорошо.
Кстати, любопытный момент. Скорее всего, заказ на Казанский вокзал Щусев получил именно сотрудничество с Елизаветой Федоровной, потому что ее личным секретарем был Владимир Владимирович фон Мек, покровитель искусств, меценат и племянник Николая Карловича фон Мека, собственника Московско-Казанской железной дороги.
И хотя... и мужа фон Мек, который помогал Чайковскому.
Да, совершенно верно. И Щусев, хотя... там и был проведен закрытый конкурс, Щусев одержал в нем уверенную победу. И я думаю, не просто потому, что это был какой-то личный контакт, личное покровительство, но и потому, что он доказал свой блестящий профессионализм. И есть нюанс в архитектурной профессии. Конечно, архитектор — это творец, но архитектор должен быть хорошим организатором. И Щусев сочетал в себе вот эти, казалось бы, разносторонние дарования. Он был гением архитектуры, но он был гениальным организатором. Он мог зайти на площадку и любую задачу решить на площадке строительной. И плюс он был настойчив. Он был решителен и настойчив. И многие маленькие даже эпизоды в его биографии нам показывают, что упорство в достижении цели было одним из его важнейших личных качеств. Например, я приведу маленький такой эпизод. Он еще студент, 1895 год, он студент академии в Петербурге, узнает из газеты о том, что умер генерал Шубин-Поздеев, и его вдова планирует памятник на надгробный заказать ему. И он сам, представим себе, это императорской России, строгий этикет. Он сам приходит домой к вдове и представляется
ей... И как она его не выгнала.
Да, и представляется ей, оказывается, настолько обаятельно и убедительно, что она дает ему этот заказ. И он строит такую маленькую часовенку в русском стиле. Это Никольское кладбище Троицы Сергиевой Лавры. Оно было в советское время уничтожено, поэтому эта часовня не сохранилась, но она была реализована. И вот так вот в жизни его случалось не один раз. И Казанский вокзал, он тоже просто своим темпераментом, силой убеждения, волей держал на плаву этот огромный проект, эту гигантскую стройку, когда она, в принципе, была под угрозой остановки.
А деньги-то откуда? Материалы, деньги, это же разруха.
Записал в автобиографии все, что национализировала советская власть, собирали по крупицах у себя на стройке и продолжали работу.
Ну, кто-то разрешил ему забрать то, что национализировала советская власть. Наверняка были желающие еще.
Безусловно, но, знаете, он был профессионалом высокого класса, и, видимо, тот факт, что он все-таки не выступил против революции явно и готов был к сотрудничеству, позволил ему остаться в профессии. Потому что, конечно, время трудное, но мы знаем, что его контакты с советской элитой установились уже в первые послереволюционные годы. И неспроста именно он получает такой знаковый в то время заказ на проектирование, как мы ее называем, первой ВСХВ, для краткости. Да, это всесоюзная кустарно-промышленная и сельскохозяйственная выставка. И он получает должность главного архитектора этой выставки в 1923 году и реализует этот проект.
То есть он, извините, Ленина видел, да?
Я думаю, Ленина видел, хотя прямых свидетельств документальных мы не встречали, но это совершенно точно не исключено. С Ворошиловым, с Дзержинским, с Молотовым, с Калининым он общался лично, это подтверждается документально.
А про Казанский вокзал он такой красивый, такой причудливый. Вот эта вот главная башня, которая, или башня, или дворец, который встречают, это все-таки какой-то отсыл к Востоку или это перекличка с башнями Московского Кремля? Как нам понять, расшифровать это?
И то, и другое, потому что, в принципе, в начале 20 века была такая мода в столичном вокзале отразить направление пути. То есть человек, который прибывал на вокзал, он в его образе должен был увидеть образы тех регионов, куда он, собственно, и едет. И поэтому образы Казанского Кремля в здании Казанского вокзала присутствует, и по пропорциям, вот именно по композиционному решению, главная башня Казанского вокзала отсылает к башне Сюембике Казанского Кремля, которая, в свою очередь, перекликается с Боровицкой башней Кремля Московского. И если вы обратите внимание, очень такой яркий, зрелищный элемент этой башни — это флюгер в виде дракона Зеланта. Он в 23-м году был отреставрирован.
Тоже. А кто такой дракон Зеланта?
А дракон Зеланта — это герой татарского эпоса, татарской мифологии, и это символ города Казани. В наши дни те, кто бывал в Казани, наверняка знают об этом персонаже.
А кто придумал эти фантастические часы?
Фантастические часы тоже придумал Алексей Викторович Щусев. Но вот сама часовая башня, она вызывает в памяти часовую башню на площади Сан-Марко в Венеции. И Щусев, естественно, там бывал, и Венецию очень любил. В его графике, в эскизах есть изображение площади Сан-Марко, в том числе. И это была его идея, опять же, блестяще воплощенная, потому что мы знаем, что даже вот эти вот фигурки зодиакальные он отрисовывал сам.
А рядом с Казанским вокзалом находится знаменитый Дом культуры железнодорожников, совершенно авангардистский ведь, да? И причем это одновременно строилось.
Но чуть позже, тут история такая. Вообще Казанский вокзал задумывался как гигантский комплекс, и уже до революции предполагалось, что это будет комплекс с длиной фасадов более 300 метров по Каланчевской площади, тогда так называлась Комсомольская, и по Рязанскому проезду. То есть в плане вокзал имеет букву «Г» и охватывает пути железнодорожные. И вот в том месте, где сейчас стоит Дом культуры, предполагалось поставить магазин. И эти проекты известны, и они у нас хранятся. И после революции возникает новая идея. Это Дом культуры железнодорожников. Щусев проектирует и строит его в 1925-27. Вокзал формально сдан в эксплуатацию в 1926. То есть это такой проект, который как бы идет в продолжение. Действительно, это время авангарда. Действительно, Щусев реализует это здание в абсолютно в авангардных формах, причем и с точки зрения строительных технологий, и с точки зрения образа. Но, тем не менее, он понимает, что если он поставит вот эту суховатую такую голую коробку без декора, отсутствие декора — это одна из важнейших принципиальных установок авангардной архитектуры, он понимал, что это будет жесткий диссонанс. Поэтому он очень деликатно вносит моменты, связывающие клуб и вокзал в единый комплекс. Во-первых, цвет, красно-кирпичный цвет, характерный для Казанского, появляется и на фасаде клуба. И, во-вторых, фриз, белокаменный резной фриз, который деликатно очень вписан. То есть, фактически, он не нарушает вот эту суховатую композицию. И, в первую очередь, мы считываем объемы, что и нормально.
А вот то, что Дом культуры железнодорожников стал местом действия известного нам всем романа «12 стульев» и финалом этого, известно лишь, как Щусев относился к тому, что его детище вот вошло в роман?
Нигде ни разу не упоминается.
А в Щусевском плане развития Москвы. Каким он был? Насколько я понимаю, он был не принят или он частично был воплощен? Вот что из того, что предлагал Щусев, было взято?
Взято было много, несмотря на то, что план к реализации не был принят. И очень кажется удивительным, что вот первые послереволюционные годы он носит громкое название «Новая Москва», но тем не менее это план охранительного характера. Щусев понимает, что да, столица в 18 году перенесена из Петербурга в Москву, и патриархальный город, он не готов выполнять столичные функции, поэтому все признавали, что реконструкция Москвы необходима. Но если мы вдумаемся в идеи Щусева, мы поймем, что они нацелены на сохранение исторического облика Москвы. Первое — это сохранение радиально-кольцевой московской вот этой вот городской структуры.
Ну, она и осталась.
Да, то, что и осталось. И я думаю, что щусевское влияние здесь велико.
То есть спасибо говорим.
Спасибо говорим, безусловно. Угу. Второе. То есть есть он предложил вариант развития города вот на этой планировочной сетке, на этой матрице, да. И второе, он, конечно же, хотел сохранить золотой фонд русской архитектуры, это Кремль. Причем у него была смелая идея освободить Кремль от административных функций, все административные учреждения вынести на новый проспект, тот, который сейчас Ленинградский, в этом направлении, и делать Кремль общедоступным музеем, и оставить всю кремлевскую архитектуру, включая храмы, монастыри, неприкосновенной. Естественно, он хотел сохранить и территорию Белого города в максимальном объеме. Вот. По поводу других районов, где, в общем-то, было и много обывательской застройки, некомфортной для, не отвечающей требованиям современного развивающегося города, и зачастую некомфортной, он предлагал выявлять выдающиеся памятники архитектуры. И на плане «Новая Москва», если мы его посмотрим визуально, они отмечены черным цветом. Они должны были быть сохранены, вокруг них предполагалось устройство парковых зон, скверов. Он планировал создавать новые общественные центры, то есть это как раз здания, сооружения, которые отвечали бы запросу современному, да, современному запросу. И, конечно же, одна из важнейших идей, которая и сейчас имеет такую активную поддержку, это озеленение и благоустройство территории Москва-реки. Он предполагал, что Москва должна быть прорезана зелеными клиньями парков, чтобы мегаполис дышал. И он хотел превратить Москва-реку в зону отдыха москвичей, потому что в XIX веке эта река, как и многие другие городские реки, была в первую очередь такой технической транспортной артерией и зоной притяжения промышленных предприятий.
То есть помойкой.
Ну, помойкой, не помойкой, но это была некомфортная для человека среда, недружественная. Угу. И именно Щусев хотел одеть Москва-реку в гранит и обводнить, потому что там была еще вот эта техническая чисто проблема обмеления. Вот. И планировала сделать ее зоной отдыха, украшением столицы.
То есть все то, что вы сейчас перечисляете, фактически этим сейчас занимаются московские власти, получается.
Ну, так или иначе, на всех этапах существования Москвы и послереволюционного к плану «Новая Москва» обращаются. Иногда, может быть, даже подсознательно обращаются, как некая идея, витающая в воздухе.
А вот вы сказали, что план Щусева был охранительный, а мы знаем, что многие выдающиеся памятники все-таки были снесены. Тот же самый Сретенский монастырь, Симонов монастырь. Пытался он это защитить как-то? Как он себя вел в этой ситуации?
Он вел себя очень напористо, жестко и принципиально. Он боролся за сохранение памятников. Это было очень трудно. Нередко решения принимались и не озвучиваясь, и борьба начиналась уже на том этапе, когда фактически все было предрешено, но он даже в этом случае не останавливался. И огромный массив документов есть, связанный с тем, что Щусев защищал памятники старины в Москве и не только в Москве. Удалось немного.
А вот что защищал и что удалось?
Ну, он, в принципе, был членом комиссии по постановке на государственную охрану, и часть построек Симонова монастыря удалось ему все-таки отстоять. Вот, он участвовал в музеификации Андроникова монастыря. Он участвовал в музеификации усадьбы Кускова. Он, в принципе, даже сам факт создания музея архитектуры на территории Донского, Щусев тогда не возглавил музей, но он активно поддерживал идею его создания. Вот. Или, например, превращение Марфо-Мариинской обители, его проекта, в реставрационные мастерские после Великой Отечественной войны. Это же была тоже форма сохранения наследия. Музеификация памятников — это форма сохранения памятников. И вот эта вот усадьба, где мы располагаемся сейчас, усадьба Талызиных 18 века, ее долгое время даже приписывали величайшему архитектору русского классицизма Казакову, но в те годы, когда Щусев сюда пришел с музеем, это здание было в руинированном почти состоянии, в таком аварийном. И здесь была масса коммунальных квартир, порядка 800 коммунальных жильцов. Здание было в упадке, да. И создание здесь музея, это вполне вероятно, не только, скажем, площадка в центре Москвы для музейных нужд, но и спасение этого здания. Поэтому мы знаем массу примеров, когда Щусеву не удалось. И один из самых ярких — Сухарева башня. У нас в собрании есть акварель «Разборка Сухаревой башни». Это то, что Щусев написал сам, вот его акварель, по впечатлениям от вот этого трагического для него, безусловно, события.
А он это воспринимал как личную трагедию, да?
Да, безусловно. Он очень ценил русскую архитектуру, внимательно ее изучал. Масса научных статей именно о русской, древнерусской архитектуре. И он всегда вдохновлялся этим наследием, поэтому он действительно, как искреннюю личную боль, переживал утрату этих памятников.
То есть сердце болело не случайно?
Нет, сердце болело не случайно. И у нас есть, ну, такая легенда, которая, опять же, документально не подтверждена, но в нее очень верится, что свой очередной инфаркт, уже не первый, он получил в Великом Новгороде, когда он в 1944 году приехал туда, чтобы возглавить комиссию по восстановлению города, и увидел степень разрушений. И здесь вот хочется затронуть очень важную тему в жизни и деятельности Щусева — это восстановление городов после Великой Отечественной войны. Он уже очень взрослый человек, ему в 43-м году исполнилось 70, и он уже не очень здоровый человек, мы об этом знаем, но тем не менее у него уникальное сочетание есть навыков, опыта. Он архитектор-практик, градостроитель. У него большой опыт сохранения памятников архитектуры, в том числе и практическое. И вот эта вот совокупность навыков и огромный авторитет в профессиональном сообществе, они позволили ему стать одним из лидеров в деле восстановления наших городов после Великой Отечественной войны.
А давайте перечислим тогда.
Ну, Великий Новгород восстанавливался под его руководством, но дело в том, что даже там, где он не руководил, он выезжал, консультировал, участвовал в составлении проектов. Например, Истра. Это его проект. Мы должны понимать, что Щусев, он мыслил очень ярко, и он хотел делать эти города красивыми и живыми. Естественно, социально-экономические условия в те годы не позволяли. То есть важно было отстроиться быстро и относительно дешево, чтобы людям было куда заселяться. Поэтому многие его проекты полностью или частично остались на бумаге. Не было средств реализовать вот эти вот, ну, такие эффектные, красивые, человечные, в общем, гуманистические замыслы. Но, тем не менее, вклад его огромен. Например, в Новгороде весь исторический центр был сохранен благодаря его усилиям и участию. Та реставрация, которая ведется до сих пор, начало-то ей положено Щусевым, потому что в Новгороде разрушения были так велики, что даже высказывались идеи не отстраивать город на прежнем месте. Здесь влияние его было очень велико. Истра. Мы знаем, что монастырь, комплекс монастырский восстанавливался, реставрировался.
Новый Иерусалимский
монастырь.
Он?
Нет, но его проекты были заложены в основу. То есть старт этим работам был дан Щусевым.
То есть вот сейчас только закончились,
да,
реставрации,
да,
монастыря,
А первым приехал туда Щусев. В 42-м году, как только Истра была освобождена. И у нас, опять же, в собрании хранятся, и на выставке мы показывали его эскиз вот этого разрушенного потрясающего храма, который был не случайно в ходе бомбежек или боев, а точечными закладками взрывчатки под несущей конструкцией уничтожен. То есть это фактически умышленное варварство было. И Щусев первый приехал в Истру. Он в родной свой Кишинев, конечно, приезжал и проектировал восстановление Кишинева. Он работал над проектом восстановления Туапсе. Естественно, Сталинград, естественно, Киев. Он фактически ездил по всей стране, вот по той части, которая побывала в оккупации, пострадала, не жалея себя, не заботясь о здоровье.
70 лет-то.
Да, но фактически до смерти он умер в 49-м, вот с 42-го по 49-й он эту работу не прекращал.
А вот еще немножко вернуться к плану Москвы. Как он относился к высотному домостроению? Потому что мы-то сталинскую Москву знаем. Один из символов ее — это высотки.
В его плане, конечно, высотное строительство предусмотрено не было. Это все-таки такие самоштабные человеку в основном пропорции, хотя, безусловно, речь шла и об устройстве новых, хорошо организованных жилых районов, и о прокладке городских транспортных магистралей. Но дело в том, что Москва менялась, и высотность Москвы начала повышаться не в сталинские годы, а уже, например, ну, такой четкий предел — это 5-6-этажное строительство доходных домов, начиная с середины 20 века. То есть высотность городов, не только Москвы, она планомерно повышалась с периода, когда мы вошли в активную фазу урбанизации в 19 веке. Поэтому вполне вероятно, что он уже как профессионал и как человек, понимающий, что город — это живой организм, и архитектура, она должна откликаться на развитие, он понимал, что трансформация, некая трансформация Москвы неизбежна. И он участвовал в конкурсе на Дворец Советов во всех этапах, начиная с предварительного. Очень интересно и показал результаты. Мы их кратко, так широкими мазками тоже показывали на выставке. И он участвовал в конкурсе на высотное здание. И у нас хранится в собрании проект гостиницы «Бородино», которая... Гостиница «Украина», да, вот для этой площадки, да. И тут есть один момент. Все-таки мы должны понимать, что высотное строительство, вот эти здания, они ставились очень осмысленно. осмысленно. Нередко употребляется совершенно справедливо выражение, что это новые высотные доминанты города, и они ставились очень продуманно. И в воспоминаниях Алексея Душкина, одного из участников этого проекта, автора высотного здания «У красных ворот», у него в воспоминаниях есть речь о том, что воздушными шарами, зондами отмечали точки, вот куда выйдут высотные здания по высоте, для того, чтобы спроектировать ландшафт города, skyline, так называемый есть термин, да, у архитекторов. То есть вот эту вот линию силуэта города в большой перспективе. Это то, о чем сейчас очень многие архитекторы либо вообще не задумываются, либо не умеют этого достичь. А вот тогда все-таки проект высотного строительства, он был осмыслен. То есть можно по-разному
относиться. То есть думали о линии горизонта.
Да, думали о линии горизонта, думали о том, как эти здания впишутся в городской ландшафт, и, естественно, предполагалось, что они становятся центрами локальных архитектурных ансамблей. То есть город гигантский, он не может быть единым ансамблем. Это, скажем, целое, которое складывается из частного. Поэтому новые высотные здания должны были стать центрами локальных архитектурных ансамблей. Это был продуманный план развития города.
А как же он не победил с такими мощностями, с такими связями?
Ну, это вопрос, скажем так, открытый. У него в это время было много других задач, и, возможно, он просто отдал должное этому конкурсу, но вряд ли он за это бился. Он не упоминает этот проект как один из своих самых ярких, самых важных.
А вот один из самых ярких — это, конечно, мавзолей, который находится на Красной площади. Почему ему это доверили, и как, может быть, поскольку у вас такое большое наследие Щусева хранится, как вообще возникла вот эта вот действительно гениальная конструкция, как она рождалась?
Она рождалась в очень жестких временных рамках, потому что, да, после смерти вождя был создан комитет по организации похорон и увековечению памяти, и Щусева пригласили к работам по проектированию мавзолея не в день смерти. Это было в ночь с 23 на 24 января. Ленин умер 21-го. Вот в ночь с 23 на 24 за ним приехала машина с конвоем.
А у семьи не возникло вопроса, куда
везут? Не исключено, что возникли. Да, время было неспокойное. И ему разрешили взять только рабочие инструменты и отвезли в колонный зал Дома Союзов, где поручили ему за одну ночь предложить проект мавзолея.
Он один был? Или были другие архитекторы в этом участвовали?
Он сам приглашал для консультации своих уважаемых коллег по своему выбору, но он был одним автором. В ту ночь он был, в принципе, единственным главным автором. Многие задают вопросы, почему? И там говорят, он был знаком, например, с Дзержинским или там по железнодорожным постройкам или еще с кем-то. На самом деле он был на виду у всей советской элиты, потому что, еще раз, мы об этом уже не один раз сегодня сказали, он с первых дней советской власти работал над архитектурными масштабными замыслами. Да? После реализации проекта первой ВСХВ в 23-м году он был на глазах у всей элиты советской, и он проявил себя как потрясающий архитектор-практик. И поэтому неудивительно, что обратились именно к нему. К нему обратились как к высочайшему профессионалу, который мог сделать в эти сроки, мог решить такую сложную задачу. За одну ночь он предлагает проект, и образ он ухватил сразу. Тут вот этот вот такой компактный, близкий к кубу объем по пропорциям со ступенчатым завершением. Но, надо сказать, он рассматривал варианты некой высотной доминанты, то есть кто-то типа легко возводимой деревянной мачты с флагами есть в его первых эскизах.
Мавзолей сразу мыслился и как трибуна.
Нет, первый мавзолей мыслился как павильон для прощания. То есть его главная цель первого мавзолея – это организовать движение народных масс. То есть люди должны были массово проходить мимо тела. И Щусев организовал этот поток. То есть фактически у нас есть центральный объем, где находится, собственно, саркофаг с телом, причем ниже уровня земли, и два павильона по сторонам.
И как быстро его поставили?
Ну, получается так. Ночью он рисует проект, соответственно, 27-го похороны. А с 24-го по 27 января.
За три дня?
Да, за три дня и еще минус 25. То есть это еще очень сильный мороз, поэтому задача создания котлована для постановки саркофага, вот этой углубленной части, она тоже требовала как бы особого решения, и на протяжении суток велись только взрывные работы мерзлого грунта. Нельзя было сразу просто, ну, скажем, заглубиться сразу. Щусев покидал Красную площадь буквально в тот момент, когда на нее заходили уже войска и выносили гроб с телом Ленина.
То есть три дня он просто не выходил оттуда и...
Фактически, да. да.
Ну, это мы говорим про деревянный.
Первый деревянный мавзолей, да. Он был очень компактным, очень скромным, практически лишён декора, то есть там декоративный эффект здесь достигался буквально за счет точечного введения черного цвета. То есть серый фон, черный цвет, очень простая композиция. Центральный павильон со ступенчатым завершением, и по бокам два павильончика поменьше. Через один из них заходили люди, потом по коридору, по лестнице они спускались в основной павильон и точно таким же симметричным путем выходили. И к весне 24 года стало понятно, что тело, скорее всего, можно будет сохранять долгое время. Поэтому поставили задачу создать новый, более, скажем так, монументальный, выразительный мавзолей, соответствующий этой высокой задаче хранить тело вождя. Он снова реализован в дереве, тоже буквально за несколько...
Второй тоже был деревянный.
Да, второй тоже был деревянный за несколько месяцев летнего строительного сезона, но это уже более солидное сооружение, это морёный дуб добротный, и это уже больший размер, это более, скажем так, сложная композиция, потому что мавзолей получил венчание в виде такого портика, и уже вот в этом втором варианте мавзолея появляются трибуны.
А вот то, что сейчас есть, когда было поставлено, это порфир ведь, да, этот камень? Или это красный гранит?
Это несколько видов камня, причем было интересное условие, что камень должен быть добыт на месторождениях Советского Союза.
Тогда не порфир.
Это в основном гранит. И несколько видов камня из разных месторождений были привезены, специально отобраны для этого сооружения 29-30 год. Причем интересно, что в середине 20-х, вот где-то 25-26, был проведен всесоюзный конкурс на идею мавзолея постоянного для Владимира Ильича Ленина. К нему допустили всех желающих. То есть все от детей до пенсионеров, как мы говорим, от пионеров до пенсионеров, имели право подать заявку. И именитые архитекторы тоже участвовали в этом конкурсе, но была огромная масса заявок от любителей, потому что был замысел ухватить образ, чтобы его потом развили. Но этот конкурс принес такие результаты, что стало очевидно, что конкурентов еще всего нет. Поэтому он получил вот этот вот заказ фактически в камне увековечить тот образ, который он уже нашел в деревянном мавзолее. И здесь есть один, конечно, важный момент. Это памятник потрясающий, безусловно, гениальный. Почему? Потому что он уникален по своей функции. И функция решена блестяще. Он ей полностью соответствует. Он монументален и торжественен, как и требуется от этого сооружения, вот главного центра прославления социалистической революции. Он при этом очень компактен в размерах, и благодаря красным оттенкам камня он хорошо вписывается в ансамбль Красной площади, фактически сливается по колористике с Кремлевской стеной, и таким образом Щусев достигает поразительного эффекта. Мавзолей выделяется на Красной площади, и в то же время
Не мешает
на Красной площади. И вот эти совершенно абстрактные формы, мы даже не можем признать это постройкой авангарда. Он настолько универсален и абстрактен по своим формам, по композиционному решению, что не вписывается ни в один стиль, ни в одну эпоху, ни к чему точно не апеллирует. И Щусев именно такую себе задачу и ставил — построить универсальный, вневременной, не имеющий никаких историко-хронологических привязок объект. Ему это удалось.
Но мы знаем, что Щусев и автор проекта здания госбезопасности на Лубянке. Были ли у него какие-то личные отношения с Берией? Говорят, что он бывал в его доме. Так ли это?
Да, наследники Берии фиксируют в воспоминаниях о том, что Щусев общался с ним. Берия имел некий личный интерес к архитектурной проблематике, поэтому им было о чем поговорить.
Вот это да. А удавалось ли, например, Щусеву использовать эти связи для того, чтобы спасти кого-то из коллег, кого забирали, или спасти какие-то архитектурные памятники, например? Вот повлиять, просто как инструмент влияния.
Ну, здесь есть такой момент. Это ведь трудно очень проследить документально. Мы знаем, что он неоднократно и смело писал об этом. Вот. Но не зафиксировано, что я пошел к тому-то и тому-то, и мне удалось то-то и то-то. Мы точно знаем, что он защищал членов семьи Бенуа Лансере. Мы знаем точно, что он дочь Нестерова пытался защитить. Однозначно выступал в защиту своих коллег, и в том числе Петра Дмитриевича Барановского, выдающегося архитектора-реставратора, его молодого коллеги, с которым они сотрудничали и общались. Он был очень смел, очень такой живой и трогательный эпизод.
То есть он не был таким вот задавленным, несчастным, боящимся.
Я приведу один пример. Это скорее даже наоборот отчаянная смелость. Вернее, я приведу два примера. Первый. Николай Карлович фон Мек, собственник Московско-Казанской железной дороги, который дал Щусеву заказ на Казанский вокзал. И, естественно, они лично очень тесно общались до революции. Николай Карлович остался в России. И он был предан железнодорожному делу, и он хотел продолжать этим заниматься и занимался. И несмотря на 18 арестов до 1929 года фон Мек продолжал работать, пока не умер Дзержинский. В 1929 году фон Мек был расстрелян. Естественно, его вдове и дочери было запрещено появляться в Москве. Но Щусев, который жил в самом центре, в Гагаринском переулке, дом 25, принимал их у себя. И они у него жили. И вы понимаете, это вопрос отчаянной смелости.
А второй пример?
Второй пример. В 1937 году, это очень громкая история, вокруг гостиницы «Москва», когда коллеги, сотрудники мастерской Савельев и Стопранов обвинили Щусева в плагиате.
Да, вот я хотела спросить, как связи-то ему не помогли в этой истории?
Знаете, это очень тонкий момент. Мы сейчас готовим огромное издание, посвященное всей этой истории, фактически расследование на основе архивных материалов, и я думаю, что на многие вопросы мы получим ответы, но сейчас ситуация видится так, что уверенность Щусева, его смелость, его огромный авторитет, может быть, где-то, и его даже дерзость, может быть, где-то уже и задевали представителей власти, и вот легенда гласит о том, что, собственно, прямой конфликт на одном из заседаний с Молотовым привел к тому, что Щусев попал в опалу.
Его щелкнули,
щелкнули по носу, да, потому что кто были Савельев и Стопран, чтобы огромную статью в «Правде» опубликовать? Вероятно, это было сделано, если и не по благословению власть придержащих, то, скорее всего, по меньшей мере, закрыли глаза и поддержали. Вот. Этот момент очень деликатный и сложный, но пример, касающийся наследия. Вот это 37-й год, когда ситуация с гостиницей «Москва» уже развивается очень сложным образом, неблагоприятным для Щусева. Он пишет очередное письмо о том, что его многократные обращения по поводу охраны памятников, и он перечисляет список своих запросов, остаются до сих пор без внимания, и на этом его письме стоит резолюция Хрущева Ежову «Старый дурак». То есть человек, когда сам находится в очень уязвимом положении, он продолжает свое дело. Вот продолжает действовать принципиально.
Ну, мы уже начали говорить о гостинице «Москва» и о том, что то, что было воплощено позже, это проект Щусева. И все-таки проясните, все знают эту легенду, почему разные окна на разных крыльях гостиницы «Москва», но архитектор говорит, что это не легенда, а что тогда?
Это чисто техническая функциональная проблема, техническая. Дело в том, что гостиница «Москва» ставилась не на пустыре, там была достаточно плотная городская застройка, и часть этой застройки была снесена, а некоторые здания, в частности, здание Гранд-отеля дореволюционного, где были очень красивые, нарядные помещения, ну, такие общественные, ресторан, банкетные залы, вот, его решено было сохранить в основе нового здания. Поэтому тот корпус, о котором идет речь, тот корпус, который обращен в сторону Красной площади, не в сторону
Плюской. Так это и есть Гранд-отель, да?
Это тот корпус, который ставился на, ну, скажем так, поверх Гранд-отеля, на основе Гранд-отеля, и во время строительства стало очевидно, что несущие не выдерживают конструкции новой нагрузки, и этот корпус, он был несколько уменьшен в объемах и освобожден от декора, потому что, естественно, архитектурный декор — это вес, масса. Поэтому здесь проблема технического свойства, и любые другие легенды, они несостоятельны.
То есть Сталин не подписывал
Нет,
два
Сталин
одинаковых
не подписывал
два варианта.
Два варианта фасада Сталин не подписывал. Если мы посмотрим проекты всех этапов, и те, которые делали Савельев-Стопран, и те, которые сделал Щусев, когда по личному требованию Кагановича все-таки подключился к реализации этого объекта, они все имеют симметричный фасад.
Понятно. Метро «Комсомольская» великолепная, пафосная. Это единственный проект метро у Щусева.
Да, это единственный проект метро, но мы должны вспомнить о том, что когда строилась радиальная линия, а это была первая линия московского метрополитена, да, в 30-е годы, то один из наземных павильонов был сделан в здании Казанского вокзала. И вот в этот момент Щусев подключался и принимал участие в реорганизации вокзала. Он вообще фактически 38 лет занимался Казанским вокзалом, если мы посчитаем...
То есть всю жизнь фактически.
Ну да, с 1911 года, когда он принял участие в конкурсе, и вплоть до своей смерти, потому что мы не можем станцию метро Комсомольская кольцевая в полном отрыве от вокзала рассматривать. Это все-таки единый транспортный узел, и очевидно, что в стилистическом отношении Щусев увязывал Комсомольскую кольцевую с Казанским вокзалом. Это то же самое обращение к московскому барокко 17 века.
А почему Щусев так недолго был директором Третьяковской галереи? По-моему, 2 или 3 года?
Щусев был директором недолго, но он был очень эффективным директором, и на его долю выпало решение множества организационных проблем. Дело в том, что Третьяковка оказалась после революции в особенном положении. Она стала одним из тех музеев, куда массово направлялись национализированные коллекции. И поэтому объем новых поступлений в Третьяковскую галерею в 20-е годы, он был фантастическим. И она нуждалась и в новых площадях, и в реорганизации хранения, в реорганизации экспозиции.
В учете, да, наверное, всего этого.
И в учете всего этого, да. И Щусев, как потрясающий организатор с широкими связями, он многие из этих задач эффективно решал, но, тем не менее, он проявлял, опять же, и определенную независимость в работе. И там возникла просто чисто организационная проблема ведомственного подчинения, передачи от одного к другому, от глав науки в глав искусства, и некое непонимание, скрытый конфликт, в том числе и непосредственно с Луначарским, привел к тому, что его вроде как освободили от директорского поста для того, чтобы он мог более продуктивно заняться вопросами строительства нового корпуса, то есть его уже не освободили от должности, просто так его перевели на должность главного архитектора Третьяковской галерея, но этот проект не получил развития, и поэтому Щусев, в общем-то, покинул Третьяковку вот так вот не сразу, а как бы в 2 этапа, но это просто сложности этого времени.
Вы мне перед началом нашей беседы сказали, что выражение «сталинский ампир» — это не очень правильное выражение, хотя мы между собой, да, мы об этом говорим, что есть сталинская Москва, есть вот Щусев — один из творцов сталинского ампира. Почему нельзя говорить «сталинский ампир»?
Надо сказать, что терминология, касающаяся советского периода в истории архитектуры, она не устоялась еще и в среде специалистов. Поэтому здесь мы стараемся быть максимально деликатны в формулировках. Всем известно, да, что вот термин «сталинский ампир», он употребляется очень широко и массово. Есть мнение, что его стоило бы, если употреблять, то применительно к архитектуре триумфальной, такой монументальной, торжественной послевоенного периода, потому что все-таки годы правления Сталина — это очень большой период в истории России, и мы понимаем, что и огромный, ну, значительный период развития авангарда, это тоже, строго говоря, сталинское время, и запрос на освоение исторического наследия, который прозвучал в 30-е годы, он был более широким, чем конкретно обращение к эпохе ампира. Это узкий достаточно промежуток в истории культуры, связанный с периодом наполеоновских войн, строго говоря. Вот, поэтому, например, тот запрос, который прозвучал в 30-е годы о создании архитектуры национальной по содержанию советской по духу, он не подразумевал, собственно, обращение к узкому периоду ампира в истории культуры.
Спасибо огромное, Наталья Олеговна, за беседу. Друзья, с вами был подкаст «Про большой город», и говорили мы о Москве Щусева. Оставайтесь с нами и слушайте наши подкасты на всех ресурсах, на которых вы любите слушать подкасты. Всего доброго. We'll be right back.